Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
Часов 7 минут в столице. Это радиостанция «Эхо Москвы». Алексей Голубев, Евгений Бунтман, ведущий этого часа и этого дневного разворота. И сегодня персонально наш Александр Гольц, военный эксперт, заместитель главного редактора ежедневного журнала. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Совершенно очевидно, что мы будем обсуждать. Мы будем обсуждать две вещи. Мы будем обсуждать всевозможные доклады по сбитому Боингу. И мы будем обсуждать Сирию. Начнем с Боинга. Вчера был представлен сначала на опережение, был представлен доклад корпорации «Алмаз-Антей». Потом появился голландский доклад, которого все так долго ждали. И все говорили, вот почему же голландцы не делают никаких выводов. Сделали выводы. Давайте, может быть, вкратце, чего не хватает в этих докладах, а чем они отличаются друг от друга принципиально. В каких-то, может быть, не в деталях, а в общем.
Ну, я как-то понимаю причины раздражения, недоумения, разочарования, которые вот уже двое суток высказываются разными людьми на «Эхе Москвы». Однако,
причем разочарованы, я прошу прощения, разочарованы
обе
все,
стороны,
все.
Стороны, да, безусловно. И сегодня, по-моему, в утреннем развороте было доложено две статьи очень разных газет, российской газеты и новой газеты, которые в одинаковой степени разочарованы. Угу. У меня никакого разочарования нет, признаться, поскольку я изначально понимал цель и того, и другого доклада.
С голландского начнем. Цель голландского доклада.
Цель голландского доклада – установить причину гибели самолета максимально точно, максимально подробно, основываясь на тех данных и на тех уликах, которыми располагали голландские эксперты.
Установили причину.
Максимально то, что они могли сделать, они сделали.
Причина сбили из бука.
Причина сбили из бука.
Никто с этим не спорит, ну, кроме там «Комсомольской правды» когда-то, который сообщал про израильскую ракету истребитель, да.
Нет, даже «Алмаз-Антей» тоже не спорит. Сбили из бука.
Да, но я должен сказать, что все, что теперь будет звучать со стороны России, будет вызывать сомнения уже по той простой причине, с какой скоростью менялись версии, предлагаемые Россией. Ну, мы же помним, как наши генералы собрались, по-моему, на следующий день после катастрофы, и с картами очень уверенно говорили о некоем украинском штурмовике. Мы же помним ведущих журналистов России, если их так можно назвать, которые с пеной у рта говорили, вот он свидетель, вот он видел, как этот штурмовик вот просто взлетал и садился.
Главный редактор «Комсомольской правды».
Да, мы помним, как нам демонстрировали космическую, простите, съемку этого самого штурмовика. Ну, в попыхах, правда, забыли про масштаб, и получилось, что размеры штурмовика, ну, по моим, так сказать, скромным дилетантским подсчетам, в этом случае должны быть размером с 3 больших океанских судна. Ну, неважно.
Ну, вот, такой, да, тысячелетний сокол «Звездных войн».
Да. Вот это все некоторым образом мешает воспринимать информацию, поступающую из России, как объективную. Голландцы нарисовали, в силу того, что они приблизительно представляют траекторию полета ракеты, и основываясь на тех данных, которые у них есть, они приблизительно нарисовали очень большой, с точки зрения их критиков, район, откуда эта ракета могла быть пущена.
Хотя не такой, в общем, большой. 320 квадратных километров. Ну, то есть это квадрат с 16 километров.
Дальше дело следователей. Опрос местных жителей, фиксация показаний и так далее, и так далее. Это эксперты. Но бессмысленно кто убил, спрашивать у эксперта-криминалиста. Он может сказать, когда убили, чем убили, ориентировочно время смерти.
И что мы здесь получаем в таком случае? Цель доклада Алмаз-Антей, она в чем заключена?
Она, значит, ну, есть конкретная маленькая такая целька. Это конкретный бизнес Алмаз-Антей, который является наиболее эффективным продавцом российских вооружений, угу, и который очевидным образом страдает от введенных санкций. Угу. Поскольку это очень большая головная боль, сейчас проводить все эти транзакции, минуя американские банки, большая проблема для настоящего эффективного торговца оружием. Вот, это у них целька такая. А цель, поскольку голландцы не скрывали никаких своих выводов, они за месяц разослали этот доклад. И у кого-то в Москве, ну, мы можем догадываться, у кого, появилось желание, ну, вот, ну, надо как-то создать белый шум. Надо сказать, что вот эта версия не единственная, что их дофига можно версий настроить. И тем самым как-то отвлечь обывателя. Ну, не случайно же доклад о Алмаз-Антей был назначен ровно на тот день.
Причем когда... с опережением раньше, да, на утро, да, в 9.30, да, он
когда
был назначен.
Когда прозвучал... вот этот доклад международной комиссии. Ну, собственно, если...
Так как прошлый был доклад примерно так же,
ну, конечно, затмевал. Конечно. То есть люди, и вот здесь я, для меня тоже весьма неприятный момент, я должен сказать, люди, которые претендуют на роль экспертов, фактически выступают в роли пропагандистов. Давайте называть вещи своими именами. Ну, так вот, в чем смысл этих натурных экспериментов? Доказать, что ракета была опущена... Первое. Доказать, что ракета была опущена из района, который контролировался украинской армией. При этом произошел очень смешной момент. Как мы помним, все российские начальники обиженно надували губы и говорили, вот, наших аргументов не приняли, вот такая вот беда, нас игнорируют. Но отдельный вопрос, почему Россия считает, что ее не нужно игнорировать. Но, тем не менее, голландцы совершенно честно нарисовали вот этот большой квадрат, куда аккуратно поместили украинскую версию и версию Алмаз-Антей.
Первую версию.
Да. Извольте, смотрите, вот, пожалуйста, вот как мы это все.
Да, видим. Это очень наглядно и совпадает.
Да, никто ни в какие игры, по крайней мере, со стороны голландских экспертов, не голландских, международных экспертов, здесь не играет. Второе, ради чего проводили эти все эксперименты, это, конечно...
Прошу прощения, вы просто там не договорили, я просто напомню слушателям, что во второй версии Алмаз-Антея, вторая версия не совпадает с первой версией,
да,
Алмаз-Антея,
ну,
по месту запуска ракеты.
Ну, мы провели же еще натурные эксперименты.
Ну да, не той ракеты, не по тому самолету, да.
Да. Но... И второе, в общем-то, второй сильный аргумент, что... Боинг был уничтожен боеголовкой, которая уже снята с производства, 25 лет не используется, и поэтому, причем рассуждения были на основе характера формы шрапнели. И это правда. Все в Советском Союзе и в России, как я думаю, тоже, все модели, все модификации имели собственную форму шрапнели. Поэтому...
Ну да, это как раз был главный аргумент.
Это так называемая форма бабочки, которую,
да,
мы уже...
Двухсавровая, да, двухсавровая, и так далее.
Так действительно, если бы это был российский БУК, скажем, то поражение в корпусе самолета имели бы вот эту форму, форму вот этих бабочек. Их там нет, как мы понимаем.
На одних фотографиях нет. В фотографиях, как я понимаю, предложенных голландской стороной, эти самые двухтавровые штуки присутствуют.
Да, причем Алмаз-Антей говорит, а мы не можем понять, откуда она там взялась.
Вот, и это, пожалуй, самый важный вопрос во всей этой истории, почему я достроен печально и скептически о том, что мы когда-нибудь узнаем истину.
Почему?
Три недели. Так. Остатки этого самолета находились в зоне боевых действий. Угу. понятно, что за эти три недели те люди, которые, у которых действительно рыло было в пуху, которые они, конечно же, использовали это время, или если они не полные идиоты, то, а они не идиоты, они должны были использовать это время для того, чтобы максимально запутать следствие. Ну, скажите, что мешало зарядить обрез нужной шрапнелью, подойти к нескольким кускам и выстрелить в него? Просто тупо выстрелить этой шрапнелью, которая укладывается в их версию. Заметьте, я не говорю украинскую или российскую.
Подождите, мы же помним, кто контролировал территорию места падения самолета.
Ну хорошо, вот так, чтобы всерьез полностью контролировать.
ДНРовцы ее контролировали.
Да нет, ну там был чистый винегрет.
Нет, там огромная площадь, на которой обломки.
Нет, ну, главное место, где упал самолет, его ДНРовцы
контролировали. Это самый элементарный пример, который приходит в голову. Возможности для фальсификаций. Понимаете, вот часто, когда сравнивают случаи, говорят, вот Локерби, смотрите, как правильно все сделали, как все восстановили.
Ну, там доступ был.
Там не было того, войны надо, на территории Шотландии, да, где упал самолет. Там действительно аккуратно кусочек прочесали, многократно прочесали местность, кусочек за кусочком восстановили. Тут такой возможности нет. И ловкий адвокат, если когда-нибудь будет суд, конечно же, этим воспользуюсь.
У меня еще вопрос есть технический. Правильно ли я понимаю, что главный аргумент, кто запустил эту ракету, это, собственно, был устаревший БУК использован, который на вооружении у вооруженных сил Украины стоит? Или модернизированный,
который российский, да.
Правильно я ли понимаю, что в Крыму были старые БУКи?
Ну, вот это я сказать не могу, не знаю. Скорее всего, да, поскольку в Крыму могут быть только украинские буки.
Правильно.
А вот. Почему вообще
там
буки 4, должны 4 быть
бука.
В Крыму? Почему?
Там, нет, там, да. Там было 4 бука на момент марта 2014 года.
В Крыму были части ПВО.
Были части ПВО.
Которые располагали, ну и, собственно говоря, и в Донбассе была часть ПВО.
А почему они должны были в Донбасс-то попасть, эти буки, я не понимаю, обязательно, вот непременно
из Крыма? Нет, подождите. Обязательно, вот в нашем разговоре слово «обязательно» надо исключить.
У нас же допущение, они могли
попасть,
могли не попасть.
Мы обсуждаем версии. Ровно, как я замечу, их обсуждает и Алмаз-Антей. Угу. Правда? Никаким... никаких стопроцентных доказательств и выводов там нет.
Ну, просто это не аргумент, что это был устаревший БУК. Если БУКи были в Крыму, то это не аргумент, что они были сняты с... В 2011, по-моему, году были сняты устаревшие, или если не раньше.
Это такая сложная логистическая операция. Черт его знает, я не знаю. Я еще раз повторю, в этой истории слово «обязательно» исключено. Уж постарались те, кто совершил это преступление, хорошо постарались.
А я правильно понимаю, что на месте трагедии толком не нашли вот этих самых поражающих элементов?
Нашли. Нет, ну, если смотреть на фотографии, которые помещены в голландском докладе, дошли. А доклад Алмаз-Антея отрицает это.
Ну, доклад был основан в основном на фотографиях, потому что доступ там был у голландцев.
Ну, вот опять мы...
Они-то по вторичным источникам работали, Алмаз-Антей?
Да, пожалуй, что так.
Но неужели, имея вот в наличии поражающий элемент, вот он есть, неужели нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что это была за ракета? Почему это невозможно?
Ну, понимаете, тут много допущений. Я не влезаю... в головы голландских экспертов, возможно, они оставляют поле для прокурорского расследования. Возможно, они оставляют поле для запросов в России. Вот объясните, пожалуйста, вот эти двухтавровые штуки, они от чего? Чтобы получить официальный ответ из России. Кто знает? Ну, вот на этот момент они затруднились ответить на этот вопрос. Не стали на этом концентрироваться.
И честно об этом написали в докладе,
да?
Надо сказать.
Да.
А как вы прокомментируете вот эти постоянно тоже в СМИ муссируются слухи о том, что США располагают какими-то невероятно точными спутниками, высокотехничными, которые все зафиксировали, которые именно в этот день висели над районом боевых действий, и они все должны знать.
Всё, хороший вопрос.
Но это информацию не предоставляют.
Хороший вопрос. И я признаюсь, я задавал этот вопрос неоднократно американским коллегам и, ну, всем, кому можно было задать вопрос. Тоже прямого ответа на него я не получил.
Но голландцы не задавали такой вопрос. У них было несколько вопросов, и вопроса, откуда точно был произведен выстрел, там, спутниковые съемки и так далее, он у них просто не ставился.
Ответа может быть два, чисто теоретически. Первое, мы всерьез преувеличиваем возможность спутниковой разведки США. И они вовсе не такие, каких мы, как мы видим в голливудских фильмах.
Да, враг государства там, да, чтобы увеличение такое было.
Да, чтобы снимать девушку без бикини на побережье и так далее. Это один. Второй вопрос. По каким-то своим соображениям они не желают делиться. Ну, например, поставим себя на место человека, принимающего решение о том, делиться этой информацией или нет. Допустим, у него есть 100% доказательства, что Бук пришел с российской территории. Допустим. Он задает себе вопрос. Так, чего я добьюсь этим? Ну, мы пригвоздим Россию, что поставит нас в довольно неловкое положение, когда в этом чудовищном преступлении оказывается виновата ядерная держава. И что дальше делать? Объявлять ядерную войну? Что делать? Или, подобно Рейгану и после сбития южнокорейского самолета, прекращать все рейсы Аэрофлота и так далее. Варианты...
Нет, а почему объявлять войну, если все прекрасно знают, что Украину в свое время сбила наш самолет? Почему? Ну, да, сбила украинцы. Все знают, что это Украина сбила самолет над Черным морем. Сбила и сбила. И до свидания.
Ну, послушайте, мы же все-таки... Тогда не было боевых действий, сбило по дурости, по разгильдяйству и так далее. Это не предмет международного конфликта. А согласитесь, если, опять-таки, мы исходим из того, что ядерная держава перебросила некое устройство, в результате чего погибло 300 человек, это немножко другая история. На мой, по крайней мере, взгляд. И, наконец, последнее соображение.
То есть, выстрел в воздух, просто он был не случайный. Это главная разница.
Да. То есть, и, наконец, последнее соображение. Увы и ах, по моему мнению, мы стремительно движемся к ситуации близкой к холодной войне с Западом. В этих условиях какой-нибудь генерал американский, я чисто спекулирую, может сказать, ребята, ну... Смотрите, русские быстро развиваются своей техникой. Чего мы им будем показывать все, чего мы можем? Побережем для других обстоятельств, может быть, более тяжелых.
И начнется наращивание.
Нет, ну, фактически мы уже приближаемся к ситуации гонки вооружений.
Инспекции-то уже нету?
Ну, некоторые есть. По договору СНВ инспекции существуют.
Да, но остальных-то нету.
Нету, да, нету.
И сотрудничество с НАТО прекращено фактически, кроме консультативного.
Есть еще Венский документ, вот, собственно, два СНВ и два и Венский документ, которые позволяют хоть какие-то инспекции. А так? Так что обстоятельства могут быть разные. И я не готов, вот я вам изложил... Три версии. Бог его знает, какая из них соответствует действительности.
Ну, ради справедливости надо напомнить, что отношения, например, с НАТО были заморожены еще до того, как был сбит Боинг. Они были заморожены после Крыма.
После Крыма, да, совершенно верно.
И всевозможные взаимные инспекции, они прекратились еще после Крыма и до Боинга в этот период.
Нет. Давайте разведем...
Разведем НАТО и американско-российские, да?
Нет. Разведем НАТО и инспекции. Инспекции совершаются не в рамках взаимоотношений России и НАТО. Значит, одни инспекции по договору СНВ, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он российско-американский, и инспекции, естественно, имеют двусторонний характер. Это первое. Второе, инспекции осуществляются в рамках Венского документа. И эти инспекции, они осуществляют... Венский документ принадлежит не России и НАТО. Он определяет отношения стран ОБСЕ. Угу. И он вот находится под зонтиком ОБСЕ. Поэтому и здесь, будем опять-таки откровенны, Россия довольно специфически сейчас трактует Венский документ, это отдельная история. Но все-таки эти инспекции сохраняются.
Александр Гольц, военный эксперт, заместитель главного редактора ежедневного журнала, у нас в гостях. И... Я думаю, что с темой Боинга мы понемножку закругляемся, потому что уже ничего нового
нету. Последний вопрос,
давай,
потому
хорошо.
Что у нас все журналисты разделились вот на два лагеря. Одни говорят, что... Точнее, они понимают, естественно, для себя они уже все давно поняли, что сбила Россия или ополченцы, читай, Россия. И вот только для профорума они освещают позицию другой стороны. Другие поняли уже давно, что сбила, естественно, Украина. И вот для профорума освещают там сторону России. А на самом деле, тем, кто, как мне кажется, действительно хочет разобраться без всякой пропагандистской составляющей, до конца непонятно. Потому что остается много вопросов. Как вам кажется, Александру Гольцу, в какой версии, вот имея вот весь этот пласт информации, который есть в распоряжении, как вам кажется, к какой версии вы склоняетесь?
Ну, опять-таки, может быть, для проформы, в вашем понимании, я это говорю для проформы, на самом деле это так. Если, опять-таки, говорить... языком судебного процесса, существует большое количество косвенных улик, радость ополченцев, вот эту всю съемку мы помним, правда? Которые сбили еще одну птичку. Беспорядочная, суетливая реакция России и так далее. Есть много косвенных указаний на то, что скорее это рук дело ополченцев. Вы спросили мое мнение. Другой вопрос то, что, по-моему, свидетельства этого преступления испорчены настолько, я имею в виду материальные улики, что всегда будет возможность отбиться от обвинений в этом. Увы и ах.
Но это же очень косвенные какие-то свидетели, радость ополченцев. Но они сбивали
конечно,
самолеты.
Конечно, косвенные.
Они до этого сбили несколько самолетов. Ну вот очередной самолет упал, они подумали, что очередной украинский самолет. Ну, кто-то там порадовался.
Хорошо. Ну, вот видите, они не видели пуска ракеты, люди, которые находились в непосредственной близости. Они увидели пуск украинской ракеты и порадовались за украинцев, да?
Ну, нет. Но все равно, к сожалению, то, о чем вы сказали, это правда, что материальные доказательства нам не позволяют со 100% точностью говорить о чем-либо здесь. Александр Гольц, военный эксперт, заместитель главного редактора ежедневного журнала в программе «Персонально ваш». Мы вернемся после новостей и рекламы.
«Персонально ваш».
Александр Гольц, военный эксперт, заместитель главного редактора ежедневного журнала в программе «Персонально ваш». Сегодня в гостях у Евгения Бунтмана, Алексея Голубева, радиостанция «Эхо Москвы». Еще раз добрый день. Переходим от Боинга к Сирии.
У нас прямо лента вот новостей у меня открыта, и здесь одно за другим сообщение. Сирийская армия захватила там еще один пункт. Россия разбомбила очередной командный пункт игиловцев. И вот такие вот победные, значит, сообщения прямо следуют, ну, вот, воодушевляют.
Я даже чуть-чуть подробнее скажу. Вот у меня прямо открыто сообщение. Боевой вылет, там 41 боевой вылет, и террористическая инфраструктура ИГИЛ в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама. А где там в Латакии ИГИЛ, может быть, я чего-то не знаю.
Вот к этому мы чуть вернемся попозже, ладно? Да. Вы знаете, вы это не в упрек, это просто констатация. Вы люди молодые и вряд ли помните 1990 год. Вот я до того, как прийти на передачу, так случилось, разговаривал с иностранным коллегой, и мы, поскольку люди, увы, не молодые, мы прекрасно помним первую бурю в пустыне, и вот это был вот ровно тот шок радостный, который испытывает российское общество, наблюдая, как вот эту компьютерную игру, бомбы падают куда надо, крылатые ракеты, пущенные из Каспия, залетают в форточку. Это все мы видели 25 лет назад. И вот это тогда впервые американцы продемонстрировали...
Всю мощь CNN?
Всю мощь CNN и всю мощь революции в военном деле. И это произвело тогда сильное впечатление. Вот у меня ощущение, что таким образом россияне до некоторой степени лечат, ну, те, кто помнит, и на тех, кого, на кого это произвело впечатление, лечат свои комплексы неполноценности. Но если вспоминать ту старую войну, и это имеет отношение к сегодняшнему дню, и у меня нет старческого воспоминания о прошлом, там же что случилось? Разгромили войска Саддама в Кувейте, и нашелся человек, который сказал «стоп». Все хотели вот задавить гадину в том же дома, в той же столице, задавить Хусейна. Нашелся Колин Пауэлл, который сказал: «ребята, стоп». Войска выполнили военную задачу. Дальше задачи политические.
А дальше экономика, нефтеобмен, продовольствие и так далее.
Да. И нашелся президент Джордж Буш-старший, который был несколько сообразительнее своего сына, который согласился с этим генералом. Вот теперь к нашей такой победной, такой замечательной операции. Вот мне очень интересно, даже если вот поверим на слово в эти победные реляции, все идет замечательно, российская авиация, выполняющая функцию авиации вот этой наступающей Ирана, Хизболовской
и
Алавитской группировки. Вот все так, как нам докладывают, да? Вот мне очень интересно, у нас есть exit strategy? У нас есть стратегия ухода? Мы понимаем, когда Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий, скажет «стоп». Мы достигли своих целей, ребята дальше сами, а мы вот сворачиваемся и уходим.
А вот цели какие?
Вот, это очень хороший вопрос. Пока что нам сказали, нет, нам сказали нечто, что прямо нарушает принципы Колина Пауэлла. А он сформулировал когда-то, не он, но, тем не менее, это называют принципами Колина Пауэлла, что перед армией, перед вооруженными силами не должны ставиться политические задачи. Вот уже единственная из задач, которую мы знаем, она политическая, это стабилизация режима в Сирии. Так сказал верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин.
Мы не очень понимаем пока, что это значит.
Вот. Хотелось
спасти
бы
режим Башара Асада, сделать все для того, чтобы его армия одержала победу там, где это
вот,
что тут?
Нет, секунду. Вот это не это разговор на политическом языке. А для того, чтобы это был разговор на военном, это должно выглядеть приблизительно так. Обеспечить выход вот этой самой наступающей группировки на такие-то рубежи. Уничтожить полностью сирийскую армию освобождения и войти в боевое соприкосновение с силами исламского государства. Уничтожить силы исламского государства и выйти на боевое соприкосновение с курдами. Уничтожить курдов и выйти к границе Турции. Вот я вам...
Или голланам.
Нет, я не знаю.
Нет, вот. А как вы представляете, Владимир Владимирович пригласил генерала и сказал: ребят, нам бы Башару помочь, хороший парень, давайте отправляйтесь. Ну, вот такая у нас политическая задача.
Да.
Когда у нас там
вот
стратеги, вот это, не знаю. Давайте.
Вот это прямой путь к Вьетнаму, знаете ли. Вот, да. Я, если угодно, немножко дорисую ту сцену, которую вы описали. Владимир Владимирович Путин вызвал генералов и сказал все, что он сказал. Он должен был добавить только одно. Ребята, вот вам 2-3 суток. Пожалуйста, ко мне в кабинет начальника генштаба, который объяснит мне, верховному главнокомандующему, какой приказ и о чем конкретный. Вот ровно выход на такие-то рубежи, который мне скажет, что и как мы будем считать военными целями этой операции. Вот если мы... Я хотел бы молиться, поскольку я желаю блага своей стране. Вот чтобы где-то, что такой приказ существует. Но нам о нем пока что ничего не говорят.
Ну, наверное, приказ верховного главнокомандующего мы...
Нет.
Мы должны об этом... Можем об этом знать?
Нет. Ну, можем, поскольку есть вот люди вроде меня, которые задаются вопросом, на каком этапе... Потому что будет остановлена операция. Поскольку после каждого из этапов существует развилка, которая по худшему варианту ведет к сползанию в длинную, кровавую, бессмысленную войну.
Не, ну, смотри, пожалуйста.
Я просто закончу. Давайте сейчас, как я понимаю, и здесь мы возвращаемся, что были обнаружены какие-то цели возле Латакии. Не правда ли? Это означает, что боевые действия ведутся не так уж далеко от нашей базы, где крылом к крылу, как нам показывают, без капониров, стоят наши самолеты. Ну, опять-таки, у меня очень скромный, собственно, военный опыт, но я хорошо помню, что такое обстрел духов нашей авиабазы в Баграме. Это, поверьте, сильное впечатление. Так вот.
Ну, значит, там все-таки большую часть территории войска правительства контролируют, конечно.
Да. Неподалеку. Мы, опять-таки, повторю, военное дело, оно такое, всегда надо учитывать наихудший сценарий. Так вот, что произойдет? В случае, если силы оппозиции, которую страшно атакуют, как нам говорят, наши самолеты, посчитают, ну, как что-то надо делать, иначе они нас кончат в момент. И соберут достаточно сил, чтобы прорваться к авиабазе. Хватит ли, возникает вопрос, достаточно ли батальонной тактической группы морской пехоты, которая должна защищать эту базу, чтобы ее защитить? Если недостаточно, появляется новая развилка. Уходить с позором или бросать воздушно-десантную дивизию, как мы видели.
Ну и примет Вьетнам называется вот это вот.
Да, да. Ровно бросать воздушно-десантную дивизию. Мы видели этот сценарий только что на маневрах «Центр-2015». Для того, чтобы захватить аэродром и так далее. Понимаете, уже чтобы завершить, я, опять-таки, у меня нет утверждений, как вы заметили, у меня есть некоторые сомнения. Так вот, задайте себе очень простой вопрос. В 1962 году Джон Фиджеральд Кеннеди, который чисто для демонстрации отправил немножко-немножко американских советников и немножко-немножко американской техники во Вьетнам, вот он мог предполагать что и рассчитывать, что через 5 лет это превратится вот в такую кровавую мясорубку, в которой в итоге погибнут 50 тысяч американцев.
Сначала чуть-чуть советники, потом чуть-чуть самолеты.
Потом морскую пехоту, чтобы защищать советников, потом воинские части, чтобы защищать морскую пехоту.
Но на то мы можем учиться на этом опыте. Есть Вьетнам, есть Афганистан, есть много чего. И Сирия – это не джунгли и не бесконечные подземные ходы, по которым там ползают, значит, духи.
Ну, есть Ирак, который не очень, как бы, отличается от Сирии. И смотрите, чего нахлебались американцы в Ираке. Опять-таки, вот это очень интересный момент. Ну, военно-техническое превосходство никто не списывает. Вспомним, как отлично прошла операция по освобождению Ирака в 2003 году. Иракские силы уничтожались до выхода в район сосредоточения. Когда американскому генералу, который командовал операцией, говорили, они же ударят по вашим флангам. Да они не догонят мои фланги, отвечал он, и был совершенно прав. Все замечательно случилось. Только потом, вот вместо того, чтобы, я говорю чисто военно, немедленно не вывести войска, войскам поручили умиротворение Сирии, Ирака, превращение его в такую витрину западной демократии, и вот ровно тут же начались последствия. И еще, друзья мои, один очень простой вопрос. Мы так полагаем, что Хизбалла, иранцы, алавиты, они в белых перчатках, как американцы, будут воевать. Они будут старательно избегать потерь среди мирного населения. Они не устроят какой-нибудь...
Нет, это никого не заботит, по-моему, в генштабе как-то особенно.
Нет, секунду. Они не устроят резню в какой-нибудь деревне. И что? Те, кто сегодня говорит, что Россия занимается не тем, чем нужно в Сирии, они как-то не вынесут эти жертвы на первые страницы газет? Они что, спишут все на иранцев, с которых какой спрос, господи? Уж тем более, какой спрос с Хизбаллы? Я как-то очень хорошо понимаю, кто будет обвинен во всем этом.
Да, у меня вопрос про военные всевозможные цели, какие они могут быть. Если, может быть, предположить, отбросив политическую, ну... Возможно, я опять же могу предположить, что задача пока помогать Асаду в воздушной операции столько, сколько понадобится Асаду для выхода на какой-то оперативный простор и для того, чтобы перехватить военные преимущества, которые он, конечно, за последние два года совершенно растерял, потому что уже малую часть сирийской территории, это мизерно по сравнению с двухлетней давностью, удерживают правительственные войска. Так вот... Оперативный простор, это что может быть? Уже такие технические детали. Это выход, не знаю, там, выход на юг, выход на север.
Нет,
куда?
Я думаю, что
выход
это
к Пальмире.
Это полный контроль вот этого шоссе, которое ведет...
Вдоль берега.
Вдоль берега, да.
Ну, то есть, это контроль побережья полный?
Полный, да. Я думаю...
А в пустыне пусть остается ИГИЛ, получается,
ну,
да?
Ну, кто же ее пустыню знает? Ну, здесь очень трудно предполагать. И здесь есть очень интересный вопрос. А сколько наземных сил вот этих наших как бы союзников нужно, чтобы одержать вот такую операцию, победу в такой операции?
Ну, их не так много, как кажется. Наземных именно сил, да.
Сегодня Рейтер нам сообщил о тысячах иранцев. Вот очень хотелось бы понять, сколько тех тысяч.
100 тысяч.
100 тысяч. Или 2000. Вот абсолютно правильный вопрос. Потому что если мы имеем в совокупных рядах оппозиции там 100-150, как оценивают, тысяч, то нужно минимум 200. Для того, чтобы вести успешные операции. И надо иметь в виду. Вот вы очень правильно заметили. Ведь регулярная армия воюет иначе, чем вот эти полувоенные формирования. И именно по этой причине за последние лет 50, подождите, лет 60, ну, после британской Малайи, ни у кого успешных противопартизанских операций не получали. Почему? Полувоенные формирования, давайте нейтрально их определим, здесь не дело в политической окраске, а дело в способе ведения боевых действий. Они не держатся за территорию. Они легко перемещаются, легко оставляют территорию, легко приходят.
Ну, как Че Гевара завещал, пришел, ударил, ушел, да.
Именно так. А войскам...
При поддержке местного населения.
Войскам надо занять территорию. Что это означает? Это надо, значит, оставить в любом населенном пункте гарнизончик, который уже сам по себе становится уязвимым. Надо расставить посты вдоль основных трасс снабжения, чтобы наладить, чтобы обеспечивать себя как-то.
Ну, не иранцев же туда ставить.
Ну, вот много интересных...
Туда поставить тысячи, как вот вы сказали, иранцев, если это слишком много тысяч иранцев, это уже получается иранское марионеточное государство, а не Асад. Тут немножко
по-другому. Или это война, я не исключаю такого варианта, может быть, войной на уничтожение. То есть, ровно та же тактика. Пришли, уничтожили, ушли. Ждем теперь...
Ну, как исламское государство поступает с курдами, собственно, вот, и с другими иноверцами.
Ну, тогда, ребят, мы в какой войне, собственно говоря, участвуем?
В войне на уничтожение, по-моему.
Мы участвуем, похоже. Да, и мы хорошо понимаем, что в этой войне на уничтожение первыми жертвами будут несчастные, те несчастные люди, у которых нет автомата Калашникова.
Что Россия делать с курдами? Есть ли возможность как-то подружиться с курдами? Потому что последние сообщения были очень тревожные. Курды, которые контролируют очень большую территорию в Сирии, ну, практически весь север, пограничную территорию, и там сражаются с силами исламского государства, курды, насколько я понимаю, заключили альянс с сирийской оппозицией, то есть против Асада.
Это следующий интересный вопрос. Осталось уговорить курдов и турок, между прочим, что курды являются их стратегическим союзником.
Турцы?
Да.
Курды?
Ну, или нет? Понимаете,
слабо себе представляю,
мы договорились говорить только о военных вещах, но никуда не уйти от того, что Россия сунулась разбираться в таком винегрете, от которого лучше было бы держаться подальше.
Ну, видимо, не могла не сунуться, потому что мы...
А почему, собственно?
Вот как нас спрашивает Таня, а какой вариант мог бы устроить наших? Ну, видимо, это действительно контроль побережья. Видимо, нет. Нам нужна там наша база.
Зачем?
Ну, чтобы...
Чтобы было. Было. Ну, чтобы было. Вот, понимаете, нет. Единственное... Нет. Тактическая задача этой операции уже решена блестящим образом. Мы заставили Барака Обаму говорить с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, на мой вкус, после того, как эта задача решена, надо было сворачиваться и уходить, не начиная.
Но говорил-то он не о том, что делать.
Неважно, заставили. Вот теперь весь мир видел, что ни в какой мы не изоляции. Вон, видите, этот самый Барак Обама губы поджимает, однако говорит. Вот, стратегическая задача, конечно, заключается в поддержке режима Асада, который не имеет никакого отношения к военным делам.
Александр,
это сугубо,
да,
идеологическая вещь.
Александр Гольц, военный эксперт, был с нами этот час, заместитель главного редактора ежедневного журнала. Спасибо большое. Встретимся еще не раз, я надеюсь. А про Сирию уж мы будем говорить очень и очень долго. Спасибо.
Всего доброго.
Персонально ваш.